Здесь в Левитке, 20 глава. Иногда думаю, ну зачем? Ну, читаем такие старые, ну, законы, заветы, все как-то не очень к нам вот связано. Но размышляя, мы начинаем понять, что в самом принципе у нас на самом деле есть здесь какое-то сообщение прямо для нас. Например, там во второй стихе что-то нельзя дать из детей своих молоху. Это был какой-то идол. И у них было такое понятие, что надо вот дать твой первенец, ну, на алтарь и убить тот ребенок как, ну, жертвоприношение к этому молоху. И, конечно, Бог был это, ну, очень против. Даже он здесь очень строго сказал, что если вы так делаете, что вы сами должны умереть. А что это для нас? У нас молох сегодня, кажется, нет. И кто взял бы своих детей и положил бы на алтарь и убили бы? Ну, есть ненормальных, которые так сделали бы. А вообще мы здесь более-менее нормальные люди, и мы даже об этом даже не думали бы делать. Но, в принципе, если мы будем просто отдать наших детей к этому миру, это, в принципе, то же самое. Если нам ни при чем с нашими детьми, я думаю, что это одно и то же. И почему Бог так чувствительно был об этом? Почему? Потому что, в принципе, эти дети являются Его. Он сказал вот в третьем стихе, если вы так делаете, написано, вы осквернили бы святилище Мое и обесчестить святое имя Мое. То есть, тех детей имели как-то имя Божие. И им как-то принести как жертве, какому-то молоху, значит, обесчестить его имя. То есть взять честь от Бога. Обесчестить святое имя Моей. Мы сможем так и делать. Мы сможем взять тот честь, который принадлежит Богу. Мы сможем это снять от Бога. Интересно, что он до такой степени... но уступил на нашем уровне, можно сказать. И он поэтому очень чувствительный. Тем более в пятом стихе такой человек, который принесил бы его дети молоху, истребил его из народа, его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха. То есть, раз один человек начинает так и делать, кажется, это влияется на других людей. И опять мы видим здесь принцип, что раз, когда один человек начинает очень плохо, но ведет себя, хотя мы все, ну, сперва как-то в шоке, через время это распространяется. Значит, что человечество, мы все как овцы, мы видим какой-то пример, и из-за этого мы вообще ходим, как овцы. Это наша природа. Других людей так и делают, да ладно, я буду и тоже делать. Хотя мы все считаем, да нет, я не такой, я такой индивидуал. Я довольно вот сильный человек, и я не буду делать просто то, что других делают. Мы все так считаем, но, к сожалению, нам надо признать, что мы все-таки людей, и наша природа такой. Почему люди делают много чего, то, что они делают? Это просто из-за того, что других людей так и делают. И так на самом деле, быть на самом деле христианином и быть во Христе, на самом деле, довольно сложно, потому что нам придется на самом деле быть индивидуал. Фактически быть во Христе – это призыв, это приглашение к индивидуализму в одном плане, где я буду настоять абсолютно, ну, независимый и свободный из всех других, ну, влияний, которые есть. Но это очень сложно. Так и жить. Хотя по-другому жить нельзя. Вдруг мы будем просто как овцы, которые, ну, заблуждаются. В 8 стихе. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо, потому что я Господь, освящающий вас. То есть из-за того, что Бог освятил нам, из-за того, что Он нам простил. Из-за того, что Он видит, что ну, Он смотрит над нами, как мы являемся как-то святые. Из-за этого Он сказал, надо соблюдать постановление Мое. Итак, если у нас не очень сильно мотивации для послушности к Богу, мы не будем послушны. Если мы думаем, ой, у меня масса таких заповедей, ой, мне надо все это делать, ой, я просто не смогу. Да, мотивации у нас не хватает. А поскольку мы понимаем, что Бог уже освятил человеку, и это в нашем контексте особо так насчет крещения, потому что через крещение Бог омыл человеку. Он сейчас чист. Он снял всю грязь, он дал тот человеку свою благодать, и тот человек сейчас чист перед Богом во Христе, потому что Бог считает тот человек как во Христе. Тот факт является тогда мотивацией соблюдать постановление Божие. Не из-за того, что если я столько буду делать, если я столько буду соблюдать, наверное, он дает мне какой-то статус освященный человек. Нет. Если мы просто принимаем, что по своему милости он мне уже принял, что я во Христе, крещенный во Христе, омылся из всякий грех и грязи, и поэтому на этом основании, на этом мотивации у нас было бы посильнее желание соблюдать его заповеди. Итак, мы читаем дальше в странных отношениях, можно сказать, между людьми. В 14 стихе. «Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их». И опять написано, 11. «Кто лежит с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они, да будут преданы смерти». Зачем всегда оба? Разве это не только тот парень, который виновен за такую перверсию? Зачем оба? У меня не особо хороший ответ. Только я заметил бы в том, что в других местах в законе написано, что если женщина кричала, то ей не должно умереть. То есть это в случаях, где кто не кричала. То есть если кто не протестировала, то должен и тоже умереть. Но я об этом размышлял немножко и как-то кажется жестокий. Но, наверное, это для нас значит так, что если мы будем молчать, хотя мы как-то связаны, какие-то дела, которые мы знаем, что это не то, а если мы будем молчать, то в принципе мы одно и то же сделали, как тот другой человек, который более проактивно согрешил. Опять 15 стих. «Кто смесится со скотиной, того предать смерти». Мы, конечно, как нормально людей здесь, мы все понимаем, что спать, переспать с животными, с скотиной, что это нельзя. Мы все это как-то интуитивно понимаем. А если, я надеюсь, что интуитивно понимаем, что это не то. А если дальше задаем вопрос, а что плохого с этим? Что плохо с этим? Это не просто так, что это нельзя. Из-за того, что это нельзя. Всегда должен быть причин. Почему это нельзя? Вот вопрос. Что плохого? Вот смеситься, я понимаю, что это на английском более прямое написано. В смысле спать с животным. Кто смеситься с скотиной, того предать смерти. А почему? И забивает за один секунд наш интуитивный смысл, что это не то, что это грех. А зачем это грех? Зачем? Почему? Потому что животное есть животное. И Бог создал человеку на подобием и по образам его. И если мы будем как-то сравнить себе с животным, и мы будем поступать как это животное на моем уровне, как мой партнер, это то, как мы вообще бросили тот образ и подобие Божие, который Бог дал нам. И мы начинаем жить чисто, но как животные. И это там не все. Иногда, хотя мы даже не думали бы спать с животными, хотя довольно часто, к сожалению, мы иногда поступаем именно так, как животные. Я это вижу, я это хочу. Я хочу это кушать, то я буду. Допустим, у животных нет, наверное, понятия кража. Что, ну, я это хочу кушать, то я буду. У нас совесть. И вот разница, по-моему, между человеком и животными. А сразу, когда мы начинаем жить как-то без никакой совести, без никакой смысла греха, без никакой смысла ответственности, тогда мы начинаем жить, в принципе, на уровне животного. И, в принципе, мы сделаем, в самом принципе, мы сделаем то, что здесь написано нельзя. Кто смесится со скотинью, того предать смерти. Итак, это мое размышление, что если мы будем жить на уровень животных, то нам придется умереть, потому что спасение – это в том плане не для животных. Иисус умер, чтобы спасать человечество. И это немалозначительно, что Бог создал человеку на его подобием и на его образом. Это немалозначительно, это очень значительно. И так, как Яков писал, поэтому нам надо очень остерегаться, как мы относимся к друг другу. Зная, что каждый человек, он не звер. Он строен на подобием и по образам Божия. Ну, я знаю, что мы все иногда видели такие ужасные людей. И это можно сказать так, что вот такой человек ведет себя как звер. Он вообще не живет как по-человечески. Есть такие ужасные людей, которые, в принципе, как звер ведет себя. И мы это все знаем. Мы все встречали, к сожалению, с такими. Но иногда, когда мы и тоже бросаем совесть, бросаем ответственность, бросаем никакой моральный код, бросаем вообще понятие греха, и живем вот просто так, как животные, мы тоже, как зверей, ведем себе. Итак, короче, 26 стих. Бог сказал: «Я отделил вас от народов, чтобы вы были мой». И так и есть. Бог хочет каждый человек здесь быть его. То есть, я понимаю, что он имел в виду мой, в смысле моя, но женщина, моя, вот партнер. Поэтому Бог отделил нас от народов. И до сих пор он это сделал. Смотрите на ваши жизни. Бог, в принципе, отделил тебе, он отделил меня от народов. Разным путем, правда. Разным путем. И чтобы, я уверен, что каждый искренне верующий здесь как-то чувствуется внутри, что да, я как-то отделен немножко. Они все, весь куча туда, весь толпа туда, а я как-то нет. Почему-то Бог кое-что сделал в моем жизни, чтобы я не лучше других, в смысле духовным образом, но почему-то я как-то отделен. Не в том, что мы считаем себе выше, что у нас какое-то высокомерие. Нет, я об этом не говорю. Но все равно мы как-то чувствуем, что я не так, как других людей. Я уверен, что у нас, как искренне верующих, у нас все есть какое-то чувство об этом. И это значит, что Бог отделил нас от народов, чтобы мы были Его. И это чудесно. Но он работает очень медленно и в процесс нашей жизни. Все, каждый человек считает, что моя жизнь была очень нестандартна. Если я начинал бы объяснить, что случилось в моем жизни, это очень сложно. Для каждого человека объяснить. Ну, наконец, мы сможем сказать, все это закончилось потом. Суд закончился в том, что я как-то немножко отделен из других людей. Не знаю почему, А сейчас мы знаем почему. Потому что Бог это сделал. Бог отделил нас от народов, чтобы быть Его. Не знаю, у кого есть ваши комментарии?
Я когда увидел пастора Данкера, да, у меня сразу улучшилось настроение и появилось чувство покоя, что все будет хорошо.
А пастор Данкер сразу начинал говорить насчет, кто смесится с скотиной и в такие странности. И
вы... Нет, это на самом деле очень актуально и современно.
Не дай Бог. Влад Галли, наверное.
Он просто так ничего не делает и просто так ничего не говорит. Это очень актуально. Я еще раз говорю, что я когда увидел пастора Данкена, значит, это как бы знак, что все будет хорошо и все получится.
Спасибо. А по тему есть вопросы?
Это не по теме.
А если моего опыта Ленкевича можно увидеть?
Да, давай.
Здесь говорил Господь Минусеев. А говорил, что Господь
Ленкевич будет хорошо.
Я не слушаю.
Просто никто не видел. Сказал Господь
Моисею. Ну, это хорошая заметка, что да, нельзя смотреть на Бога. И так, когда написано, что Господь сказал Моисею, я понимаю, что тот Господь вроде означает ангел или кто, который носил имя Божие. Потому что в Исходе, 23 глава, написано, что ангел, который шел с Израилем в пустыне, носил имя Господа. И тоже можно понять, что Иисус и тоже имел имя Господа. Но это не значит, что Он сам Бог. Мы и тоже принимаем крещение во имя Господа. Мы и тоже носим Его имя. А это не значит, что мы являемся самим Богом. Итак, вот даже там написано, мы как раз там прочитали, на конец третьего стиха, что мы сможем обесчестить святое имя Божие, если мы будем приносить наши дети на алтарь Молоху. То есть эти дети и тоже как-то имеют имя Божие. Не значит, что они сам Бог. И так, когда написано, что сказал Господь Моисею, не значит, что Бог сам как-то там стоял на земле и говорил с Моисеем. Значит, что ангел, по-моему, говорил.
Дело в том, что приношение земных хлебов, здесь еще дано то, что все подвластно смерти. Но душа, она... как общее принятое понятие,
оно бессмертно. Нет, душа это не бессмертная. Душа, в принципе, означает, ну, сущее, или человек, или, ну, это имеется очень широкое, ну, значение. Но, в принципе, после смерти человек, согласно Библии, является бессознанным состоянием. И это только когда Иисус придет, что воскресенье будет. И мы будем жить вечно в телесном форме, когда Иисус придет.